Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Сейчас Олег Мельниченко сенатор. Он занимает должность председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Прежний руководитель региона Иван Белозерцев, его обвинили в получении взятки. И 23 марта он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства. Но позже, как мы знаем, и арестован. Большую часть своей карьеры нынешний уже назначенный губернатор Олег Мельниченко работал в правительстве Пензенской области. А с 10 сентября 2017 года, когда он был избран депутатом областного законодательного собрания, а затем уже стал и представителем регионального парламента в Совете Федерации. Он стал депутатом и временно покинул Пензенскую область, а теперь в нее, как бы сказать, возвращается. Рассказывает кандидат политических наук, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая.
Человек, он практически свой, потому что он родился в Пензе, он вырос, он учился в Пензе, он естественным образом формировал всю свою карьерную лестницу. Фигура достаточно понятная. У него есть определенные достижения с точки зрения того, что он считается таким хорошим инициатором правильных реформ. Вот вопросы дачной амнистии, гаражной амнистии как раз относятся к области его деятельности. Он был одним из инициаторов. Мельниченко будет выполнять роль скорее такого кризиса, менеджера, потому что ситуация действительно патовая. Ну и плюс ко всему мы прекрасно понимаем, что в сентябре будут выборы, так что обязанностей и различных форм ответственности у Олега Владимировича будет очень много.
Ты знаешь, я почитала его биографию, очень интересный человек. У него 4 высших образования. Первое – это высшее политическое училище внутренних войск МВД.
СССР еще.
СССР, ну, естественно, да. Затем по специальности учитель истории и социально-политических дисциплин окончил местный педагогический университет. Затем получил еще и специальность юрист. А уже через некоторое время, когда уже занимал должность в Совете Федерации, получил диплом Российской Академии Народного Хозяйства Государственной Службы. Ну, а затем еще и дипломатической академии МИД России. Вот он и дипломат, и юрист, и учитель.
И все что угодно, да. И политическое училище закончил, МВД.
Да, и также он защитил диссертацию, он кандидат исторических наук, доцент, преподаватель истории. Вот видишь, он преподавателем истории был совершенно недолго, сразу после окончания педагогического университета, а с 2001 года уже занимает различные должности в администрации Пензенской области. И в городе, и в области, и в правительстве региона. Вот пока в 2017 году не перешел в Москву уже на выборные должности как сенатор.
Член президиума Генсовета партии, само собой, «Единая Россия».
Да.
Уже неудивительно.
И вот нам подсказывают, что общая сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 481 тысячу рублей. Немного, да? Совершенно немного.
Да, весьма скромно. Президент России Владимир Путин предложил сформулировать общие правила поведения государств в киберпространстве.
Ну, знаешь, как правила дорожного движения, так и правила поведения государств в киберпространстве, потому что в последнее время очень много взаимных упреков друг другу различные страны предъявляют. Значит, цитата, что сказал Владимир Путин. «Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве». Почему это нужно? Потому что новые технологические решения порождают и новые риски. Все мы это видим буквально каждый день. И очень часто цифровое пространство становится площадкой для противостояния, нечестной конкуренции, кибератак. Также президент подчеркнул, что Россия стала одной из первых стран, которая призывает мировое сообщество к объединению усилий и совместной работе в этой области. Вот как ты думаешь, реально или нет принять какие-то международные законы, которые бы регулировали все это, или интернет так и останется зоной свободного шантажа, что ли?
Ну,
или свободного мошенничества?
Не только шантажа и мошенничества. Ну, это, да, территория некого свободного перемещения информации. Другой вопрос, что это за информация, да? И
что
как,
это за
как
свобода?
Она перемещается и кому она попадает. А насчет единых правил, ну, надо смотреть на политическую обстановку, да, то есть здравые инициативы иной раз не находят поддержки не потому, что инициатива плоха, а потому, что вот такова политика. Давай узнаем прогнозные оценки, собственно говоря, что ждет эту идею у эксперта по конкурентной разведке, члена Международного общества профессионалов конкурентной разведки Евгения Ющука. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Леонидович, ну можно адресовать и вам вопрос, который Лена мне адресовала. Действительно, инициатива очень здравая, своевременная, потому что, собственно, и Россию обвиняют в кибератаках всяких, да и не только Россию, и Китай, такие обвинения слышат, разные другие
да
страны.
Да, друг друга обвиняют,
да,
все.
Ну вот в современных политических реалиях, да, если так вот реалистично взглянуть на картину, возможно ли какая-то единая база или единый свод правил поведения в киберпространстве?
Проблема на самом деле состоит из нескольких частей, причем очень разных. То есть, с одной стороны, формально, морально, так сказать, президент России прав. Давайте сделаем, чтобы всем было хорошо. Чем это закончится, известно на примере СМИ. Ну, ничем на самом деле. Упирается эта проблема в то, что есть наши разведчики и их шпионы, наши партизаны и их бандиты и так далее. То есть на подходы совершенно порой диаметрально противоположные к одним и тем же важным проблемам. Но инициатива с гуманистической точки зрения хорошая. Вторая проблема, более серьезная, заключается в том, что, допустим, Соединенные Штаты Америки приравняли киберпространство несколько лет назад, уже довольно давно, к обычной среде ведения войны, к такой же, как суша, воздух, вода, космос и так далее. То есть, в принципе, они прямо сказали, что на атаки из киберпространства они имеют право отвечать в других средах, в реальной жизни, военными ударами. Это связано с тем, что атаки из киберпространства — это не только фейк-ньюс, если их рассматривать даже под каким-то политическим углом. Это еще и, например, сигнал центрифуги в ядерном центре раскрутиться до таких скоростей, чтобы она сама разрушилась. Или сигнал к отключению электричества в мегаполисе. Это реально, это возможно, и это уже такие вещи, которые далеко выходят за пределы фейковых новостей. Поэтому инициативы, требующие обсуждения, но практического воплощения, я думаю, это все-таки иметь, к сожалению, не будет.
Но это если мы говорим в общем, но все-таки какие-то правила могут быть в какой-то отрасли, допустим, что-то там ограничить или что-то запретить или признать какие-то действия в сети абсолютно незаконными. Можно же как-то, ну вот, хотя бы рамки установить.
Чтобы страны расписались в юридически обязывающем документе. Вот о чем речь. Признать-то могут.
Проблема этой ситуации в том, что даже если все распишутся в чем угодно, в том, что все плохое – это плохое, а все хорошее – это хорошее, то очень сложно доказать, а кто же это был.
А и был ли вот этот, кто нарушал, аффилирован с государством? Это самое главное.
Именно так,
вот как
да.
доказать?
Причем здесь важно понимать, что когда кто-то оставляет визитную карточку и говорит, это мы, хакерская группировка, там такая-то от имени там России или ЦРУ, это совершенно не факт, что это так. Причем классическим приемом для всех спецслужб всего мира, ну, по крайней мере, для нормальных спецслужб, является перевод стрелок на негодный объект. Когда вы подставляете, чтобы торчали, так сказать, уши другой стороны, третьей стороны, для того, чтобы они там между собой перегрызлись, а мы с интересом посмотрим.
Ложный след.
И вот, да, и вот эта проблема, она на самом деле множит на ноль все инициативы, как правило.
Если мы будем брать, мы будем рассматривать не только хакерские атаки, а какие-то абсолютно более такие спокойные, законные действия. Ну, я не знаю, может быть, правила там торговли или что касается мошенничества, Может быть, в этом направлении стоит действовать? Ну, хоть что-то можно же сделать универсальным.
На самом деле, и хакеров даже передают друг другу разные страны. То есть, когда хакер хакнул банк и украл деньги, его вполне могут экстрадировать в другую страну для того, чтобы его там посадили. Это сплошь и рядом случается. И между даже такими странами, как Россия и Соединенные Штаты, стоящими на диаметрально противоположных позициях. Здесь проблема в чем? Не проблема, точнее, даже плюс, наверное. Интерпол, как организация достаточно такая полуформальная, объединяющая полицейские структуры разных стран, она очень болезненно относится к политическим вопросам. Но к общеуголовным она относится нормально. И если есть реально мошенничество, реально хакерство, и там нет политики, то этого хакера сдадут, передадут, посадят в той стране, в третьей.
Евгений Леонидович, да, скажите, пожалуйста, я вот уже как-то спрашивал в эфире, но не у вас, другого эксперта, вот почему бы стране, которая, мы сейчас не говорим, что это за страна, и подверглась ли она атаке, и какой именно другой страны, почему бы не максимально широко опубликовать информацию о том, кто атаковал, да, чтобы снять все вопросы. Обычно ограничиваются тем, что вот тот, там, дядя Петя или там мистер Джон это сделал, да, представляющий такую страну, и не более того. То есть очень мало информации. Почему не публикуют исчерпывающие данные, да, чтобы снять все вопросы, потому что была или не была атаки. Ну, та или иная атака.
Их нельзя снять, на самом деле, с технической точки зрения. То есть, если рассмотреть гипотетическую атаку, такую, ну, сферического коня в вакууме, то некий хакер, находясь в какой угодно стране, через прокси-сервер заходит на другой прокси-сервер, через него на третий прокси-сервер, потом на пятый, двенадцатый, из двенадцатого что-то атакует. При этом прокси-серверами могут быть нормальные компьютеры обычных домохозяек в разных странах. Вот когда-то давно наш президент сказал: замучитесь пыль суда глотать. Вот это из этой серии. Если пройти всю эту цепочку в другую сторону, то будет куча собственно, таких косвенных, извините, доказательств, что это, наверное, было вот это, но это будут косвенные доказательства.
Косвенные, а заявляют прямо, обвиняют прямо кого-то. То есть это...
А это уже вопрос политический, вопрос информационной войны, он вообще доказательств не требует. Сказал, и все.
Вот как раз поставил. Сейчас рассмотрим.
Совершенно верно. Случай. Давайте небольшую паузу, сделаем еще одну тему.
Слушайте «Радио Спутник».
Вот, пожалуйста, депутаты Бундестага и местных парламентов подверглись кибератакам. По данным немецких спецслужб, за взломом может стоять российская разведка. Об этом пишет пресса немецкая.
Так, а почему они решили, что это российская? Потому что предполагается, тоже предположение, что речь идет о группе хакеров, хоствайтер, которая якобы связана с российской спецслужбой ГРУ. А почему связана? Знаешь, какое обоснование? Обоснование такое, что цели этих хакеров могут совпадать с политическими целями России. Вот, значит, это российские хакеры.
Ну, да.
Что же они сделали? Они рассылали фишинговые письма на электронную почту 7 федеральных депутатов и 31 парламентария из земельных законодательных органов. Смогли они взломать или не смогли, не упоминается, но есть данные о том, что они рассылали такие письма. Кто вообще сейчас эти письма открывает? По-моему, все уже знают об этом. Тем более депутаты.
Ну да. Евгений Леонидович, ну скажите, пожалуйста, да, потому что я помню, когда, знаете, там Меркель переизбирали в прошлый раз, это уже несколько лет назад было, как известно, тоже была информация, что вот Россия, мол, начала атаковать там государственные структуры германские. Сейчас-то что?
Вот давайте я скажу, как я считаю, почему это сейчас вот так выглядит. Вот представьте себе, что я пиарщик, к которому приходит депутат Бундестага, который говорит: блин, у меня тут, похоже, сейчас вылезут фотки нехорошие и переписка нехорошая, что делать? Я говорю: слушай, давай сделаем так, давай скажем, что тебя хакнули. Скажу: что, одного меня? Я скажу: логично. Давай скажем, что хакнули всех депутатов Бундестага. Скажут: давай, а как? Я говорю: давай все письма фишинговые разошлем. И разослали. И вот у нас уже есть картинка. Он говорит: а кто хакнул-то? Я говорю: ну и русские или китайцы, кто сейчас логичнее? Давай русские.
Ну да, потому что русских вот уже один раз обвинили.
Один.
Нет, ну я имею в виду, что
пора... Ну, потому что в моменте в немецкий удобнее Бундестаг. Обвинять русских. Mm-hmm. Если будет удобнее обвинять в моменте китайцев, обвинят китайцев. Ну, кто-нибудь. То есть я вообще, честно говоря, не исключаю, что был какой-то хакинг, который охотился на конкретного депутата Бундестага по конкретным внутригерманским проблемам. Все остальное нарисовано пиарщиками с целью уже, ну, обелить этого
человека. То есть сейчас вот просто соответствующий такое. Политический момент, я так понимаю, потому что да. Все-таки в Германии старались, ну, в исключительных случаях Россию обвинять. Ну, вот как с выборами Меркель, Бундестагом. Ну, в общем, сейчас, видимо, время тоже подошло.
Ну, я думаю, что если в Германии заплатить достаточно большую сумму крупному СМИ, чтобы оно сказало, что, наверное, это были русские, то остальные СМИ просто его перепечатают, сказав, а он сказал, что, наверное, это были русские. И будет картинка федеральной СМИ Германии, считая, что это были русские.
Все понятно. Хайли Вайкли, как обычно, эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Скипа, Евгений Ищук был на линии. Судят по понятиям, Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью о свержении строя, по которой судят экс-президента Кочеряна.
Таким образом, уголовное преследование, которому подвергается экс-президент, а именно по статье о свержении конституционного строя, считается незаконным. Что это значит? Отменят ли его судебное преследование, которому он сейчас подвергается, снимут ли с него обвинения? Пока неизвестно. Пока есть такое решение Конституционного суда, которое не подлежит обжалованию. Оно теперь окончательное. Если разобраться в истории этого, процесса, то еще в 2018 году высший судебный орган принял в производство заявление от защиты Кочеряна, а также от суда общей юрисдикции Еревана о рассмотрении вопроса на предмет соответствия Конституции именно вот этой статьи. 300-е, это свержение конституционного строя. Что там произошло? Там после выборов были беспорядки, и люди погибли. Поэтому на бывшего президента возложили на это ответственность и судят его за свержение конституционного строя. Кроме него, по этому делу проходит бывший министр обороны Серян Оганян, экс-генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян. Вот они длятся 1.5 года и все время откладываются по разным причинам. Давай послушаем комментарий президента научного общества «Кавказоведов», главный научный сотрудник сектора Кавказа Российской академии наук Александр Крылов.
Тут больше вопрос не правовых каких-то толкований статей, а того, кто сможет продавить нужное себе решение с тех политических сил, которые сейчас находятся в острой степени противодействия. Поэтому вот или же нынешняя власть сможет все-таки добиться желаемого решения, или прежние власти, прежде всего Роберт Кочерян, естественно, вот пользуясь своим вот таким вот влиянием на судебные корпусы, вообще на государственные органы, сможет стоять свои какие-то интересы. Так что здесь ситуация пока очень подвешенная и неопределенная.
Я к этому добавлю, что экс-президент Армении Роберт Кочерян сказал, что не планирует возглавлять оппозиционное движение, несмотря на то, что, вот как мы видим, скорее всего, будут с него сняты обвинения. Он не собирается идти в большую политику, он будет просто поддерживать те действия тех лидеров, которые сейчас есть, и сам не собирается возглавлять или идти на новые выборы. Но это пока.
Ну да. Роскомнадзор вновь призвал снять возрастные ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне».
Администрация YouTube сочла неприемлемым его содержание еще 15 марта. И Роскомнадзор уже направил повторное письмо руководству компании Google и потребовал снять в максимально короткие сроки снять ограничения. Сейчас этот фильм в категории 16+, но, как сообщил Google, на первое требование, что там есть контент, который недопустим для пользователей моложе 18 лет. Как подчеркивают в Роскомнадзоре, в этом фильме нет такой информации. И, кроме того, если ограничивать доступ к просмотру подросткам вот именно этой категории 16-18 лет, они могут просто... Ну, нет, не будет у них прав на изучение героической истории страны. Я вот зашла... Я зашла на эту страницу, где сейчас размещен этот фильм, как раз и решила посмотреть, что же там пишут в комментариях. А комментариев более 3500. Практически все они на 99% положительные, и все благодарят создателей фильма и говорят, что спасибо большое за этот фильм. К тому же есть еще и дизлайки, естественно, по которым вот как раз Google и вводит ограничения. Возможно, кто-то пожаловался, но таких претензий обоснованных к этому фильму нет, и в комментариях тоже.
Ну да, слушай, ну надо, конечно, смотреть этот фильм, понимать, что именно, скажем, YouTube счел. Неприемлемо, может быть...
Сцена насилия, но война, да, это понятное дело, что это война.
Ну, да. Ну, здесь действительно надо смотреть фильм, но будем считать, что это какое-то политическое решение, да, хотя...
Ну, вот как раз есть повод посмотреть этот фильм.
Ну, есть, наверное, повод посмотреть действительно фильм, понять, насколько там все эти сцены жестокости, или жестокие сцены, или сцены насилия, они, так сказать, выходят за рамки приличия, или... каких-то норм, либо нет. Так что будем надеяться, что как-то в этом вопросе Роскомнадзор найдет согласие с YouTube. Хотя верится, честно скажу, в это с большим трудом.
Ну, это ж не первая такая история.
Ну да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Очень печальная новость. Александр Лепницкий, это абсолютно культовый человек для рока московского, в том числе культуролог и журналист, и сооснователь группы «Звуки Му». Основал эту группу он вместе с Петром Мамоновым знаменитым, тоже абсолютно культовая группа, совершенно потрясающая. Так вот, Александр Лепницкий погиб недалеко от своей дачи в районе поселка Никольна-гора в Подмосковье.
Он тонул при попытке перейти замерзшую реку на лыжах. Ему было 68 лет. По словам его родственников, Александр любил кататься на лыжах по замерзшей Москве-реке и в этот же день тоже в компании племянника совершил длительную прогулку по любимому маршруту. Но, вернувшись домой, решил еще прогуляться, взял свою собаку и от одного из пляжей пошел по льду. Предполагается, что он либо случайно отказался в воде, либо есть еще такие версии, что он спасал свою собаку, но в любом случае лед сегодня уже не такой стойкий, плюсовая температура, и, возможно, ни него, ни собаку не смогли обнаружить. Поисковые работы сейчас продолжаются. Что мы можем сказать, что, как ты сказал, что основал рок-группу «Звуки Му»?
Ну, вместе с Петром Мамоновым. Все-таки Петр Мамонов был так основатель. Он присоединился на каком-то этапе.
Но я еще хочу добавить, что как раз на вот этой даче в Подмосковье, возле которой случилась эта трагедия, была и основана, и построена первая и студия звукозаписи, и репетиционная, и там они собирались и писали долгое время свои песни. Давай послушаем... комментарий советского и российского рок-журналиста, музыкального критика Артемия Троицкого.
Они дружили.
Александр Лепницкий был прекрасным человеком, и он очень-очень много сделал для российской культуры и вообще для того, чтобы в России жилось весело. Он занимался и музыкой, он занимался и журналистикой, и кино, и даже древнерусским искусством. И надо сказать, что во всем он был очень хорош. Главное, человек был замечательный, очень добрый, очень светлый, всем помогал. И, по-моему, я даже не думаю, что найдется хоть один человек, у которого о Лепницком остались бы какие-то дурные воспоминания. Он был безупречен.
Вот, Лен, учился-то он на факультете журналистики и на самом деле занимался джазом, был специалистом, что тогда, в 70-х, в начале 80-х годов, ну, наверное, уже не было в диковинку, но, тем не менее, в общем, было достаточно...
Довольно редко.
Достаточно, так сказать, знаешь, так, подозрительный был человек для властей, по крайней мере, и пластинками там занимался. Ну, и, в общем, вот как пишут, уж я не знаю, теперь биографы будут, наверное, писать, а как писали разные до этого момента, до этого трагического случая, различные источники, что вот когда с аквариумом, с группой «Аквариум» произошла встреча Лепницкого, ну и конкретно с Борисом Гребенщиковым, вот это произвело на него огромное влияние, переворот в жизни. В общем, даже Гребенщиков жил у Лепницкого, когда бывал в Москве. Кроме того, он общался с Виктором Цоем и с другими участниками группы «Кино», с таким культовым человеком русского рока, как Майк Науменко. Ну и, конечно, «Звуки Му», про которые я сказал. Я сам большой поклонник этой группы. И, в общем, Петра Мамонова — это, конечно, абсолютное явление, ни на что не похожее в русском уроки. Вот Лепницкий внес в него очень, очень большой вклад.
Действительно жаль. Я сама была тоже поклонницей этой группы, когда училась еще в институте. Но ты знаешь, вот я вот затрудняюсь сказать, что это рок-группа, потому что...
Но это нечто большее, да,
это
конечно.
Это какое-то экспериментальное направление. И всегда невозможно было угадать, что следующего ожидать
абсолютно
от этой группы.
И ведь просто... там и философские тексты. И вообще это ни на что не похоже. Это, конечно, ну это особняком может быть даже. Хотя любая крупная группа стоит особняком, но какие-то можно группы поместить в рамки, да. Но вот со звуком ему сложнее гораздо, да, это нечто, конечно, особенное. Очень жаль, всем приносим соболезнования. Илья Харламов и Елена Глещинская работали в эфире.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».